Рабби Рабаша, письмо 65. Свыше не дают полдела. Иначе могло бы получиться, что человек раскаялся наполовину и получил бы свыше помощь относительно второй половины дела. Но поскольку свыше не дают полдела, человек должен молиться Творцу, чтобы дал ему всю помощь полностью. Это значит, человек во время своей молитвы, когда он приводит в порядок то, что у него есть в сердце, поскольку молитва — это работа сердца, человек обязан решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отмениться перед ним во всем. То есть, чтобы под его властью не оставалось никакого желания, а все его желания были бы только ради того, чтобы восславить Творца, небеса буквально. А когда он принял в своем сердце решение о полной самоотвении, тогда он просит Творца, чтобы помог ему перевести это реально с уровня силы на уровень действия. Это значит, что хотя и в мысленно, и в желании, и он видит, что тело не согласно на то, чтобы он отменил все свои желания на желание ради пользы Творца, а не ради личной выгоды, тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, и он захотел отменить перед ним все свои желания и не оставлять никакого желания ради себя. И это называется совершенная молитва, потому что его желанием является, чтобы Творец дал ему совершенное желание без каких-либо компромиссов ради себя. И он просит, чтобы Творец помог ему всегда быть праведником.
А мы учим, что каждое желание в Малхут Бесконечности делится на 5 желаний. Изначально, потому что так оно устроено. Стадия шорош, корневая, потом рождается первая стадия, вторая, третья, четвертая. И в четвертой стадии сама по себе делится, то есть это уже желание творения, которое чувствует в четвертой стадии, что он существует, имеет место, находится перед кем-то и хочет уподобиться ему или не уподобляться, получать от него. Ну вот как мы изучаем тему 4 стадий прямого света. То и четвертая стадия, которая делится на 5 частей, корневая, первая, вторая, третья, четвертая, то есть уже внутри желания. До четвертой стадии это пока еще только стадии, а внутри четвертой стадии это уже желание. И когда делится, которое делится на 5 частей, так вот это желание, когда оно ему предстоит быть исправленным после разбиения, он тоже должен быть исправлен по 5 этапам. И не может быть половина или четверть, но только каждый раз полная ступень. Это мы изучаем также из всего того. То есть не может быть меньше, чем квант. Меньше, чем фотон, то есть какая-то элементарная частица. В соответствии с этими частицами, порциями, мы вот так вот измеряем материю, энергию. Это тоже проявление желания. Поэтому наша молитва должна быть полной молитвой. Ни половина, ни четверть, и даже не 99% это не поможет. Потому что именно тем, что она завершается, тогда у нас есть скачок, качество, свойство, новая ценность, которого не было раньше. То есть на 100% есть новое качество, абсолютно отличающееся от 99,9%. То есть в этом разница между продвижением цифровым, дискретным, пошаговым и кругом, цельном. Тогда все желания связываются, все свойства соединяются вместе друг с другом, каждый с каждым, и становится нечто цельным. Поэтому это называется цельное желание, полное. Это не просто так, что это 100%, но по качеству своему цельное. Он становится круглым, он становится совокупным, полным. Он не может быть иначе в разуме и в сердце. Туда не может войти туда на 100% что-то чужое, когда там это все настолько круглое, совершенное, когда уже... Ну, это просто вот, ну, совершенное, полное. И поэтому, пока мы не приходим к такому полному желанию, первичному, мы также не понимаем, и что это, и также не можем получить первичные духовные раскрытия. Да и потом на всех ступенях, в конечном счете, мы тоже сталкиваемся с тем же законом. То есть нет частичного в духовном, но желание должно быть цельным, полным. Что еще он тут сказал? Ну вот, и если человек видит, что у него еще нет полного желания, совершенного, он должен молиться, пока его молитва, его потребность, хисарон к цельному, совершенному, не будет достаточно проясненным, и тогда он, соответственно, с этим получает от совершенного сверху, и тогда происходит раскрытие Творца. Статья 26 Шамати. Будущее человека зависит от благодарности за прошлое. Сказано, велик Творец, и лишь ничтожный узрит его. То есть только ничтожный падший может увидеть величие Творца. И буквы слова «якар» — это такие же слова в иврите, как и слова «дорогой». То есть насколько дорогой, настолько ты узнаешь его. Это говорит о том, что в той мере, в которой дорога человеку вещь, настолько он ценит ее значимость. Ведь только в мере ее важности для него он восхищается и реагирует. И восхищение приводит его к ощущению в сердце. И согласно его оценке, насколько он понимает и осознает важность, в этой же мере рождается в нем радость. И, возможно, человек знает свою ничтожность и понимает, что он не выше других, чем все остальные люди. Однако видит, что есть люди в мире, миллионы, которым Творец не дал духовно работать даже в самом простом виде, даже без намерения ради Творца, даже эгоистически по отношению к эгоистическому, не позволил даже начать самой подготовки, путь к вечности. А он удостоился того, что Творец дал ему желания и мысли, хотя бы иногда быть в духовной работе. Пусть даже самый простой. Какая-то... И если человек может оценить такое отношение Творца к себе в мере важности, которую придает духовной работе, в той же мере он должен благодарить и восхвалять Творца. Ведь это истина, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда можем выполнить заповедь Творца, даже без какого-либо намерения. И в таком случае он достигает ощущения величия и радости в сердце, а вследствие восхваления и благодарности, которые возносят Творцу, расширяются его ощущения, и проникается он каждой деталью духовной работы, постигая, кому он является служителем, вследствие чего поднимается все к новым вершинам. И в этом смысл сказанного. «Благодарю я тебя за всю милость твою ко мне», то есть за прошлое, и немедленно, с уверенностью продолжает, и за то, что в будущем ты сделаешь со мной.
То есть в той мере, в которой мы продвигаемся, мы все больше и больше познаем, насколько мы находимся в деле чрезвычайно важно. От этого зависит наша жизнь, наше существование, вечность, наше понимание, ощущение, что мы прорываемся в некую область, в некое место, где действительно, относительно всей нашей прошлой жизни, Он дает нам совершенно иное, по сути, существование. И тогда поэтому слова «якар» и «якир» – «дорогой» и «важный» – зависят друг от друга. Чем больше мы знакомы с ним, тем он дороже нам становится. А насколько мы стараемся, чтобы это было нам дороже, тем лучше мы с ним знакомы. Со стороны ман, со стороны мат, со стороны подготовки килим, со стороны прихода святов. Мы должны пытаться все лучше познать, все лучше представить себе все это дело в наших глазах. И он нам становится все дороже, мы приближаемся к нему. И из высокой оценки, даже если мы точно не знаем, что именно там происходит, мы приходим к осознанию истинному. Это не является чем-то новым. И в нашем мире все обстоит точно так же. Я не знаю. Я вижу новая мода. Вижу разные вещи происходят. Я, например, по природе не люблю детей. Или как люди, красиво ли они одеты, так ли они едят. Все это просто должно быть как можно более удобно. Нет, вдруг меня начинают обучать разным вещам. Человечество навязывает мне, должно быть так или эдак. И я начинаю все эти ценности принимать. Они мне становятся важны, дороги. И, скажем, 90% нашей жизни мы в сущности поглощены разного рода действиями, активностью, заботой о вещах, в которых нет никакой нужды, кроме насущно необходимого. Дорого оно мне становится вследствие влияния на меня окружения. Поэтому если мы у нас между собой продвинемся в том, чтобы смогли себе представлять все лучше и лучше дорогие нам вещи, которых мы еще не достигли, мы заранее готовим килим, духовные сосуды для раскрытия Творца, чтобы к нам пришла насущная важность. Прежде чем придут удары. Вот эта насущная необходимость достигается распространением, с помощью окружения, влияния окружения на человека и так далее. Итак, из того, что это дорого, хотя это вовсе не дорого, но мы влияем друг на друга и приходим к желанию, которое не является желанием. И тогда мы просим, поэтому желание, чтобы было у нас желание. И вот так мы продвигаемся. Из того, что мы ускоряем время, из того, что мы хотим продвинуться, прежде чем свет для нас сделает кли, а мы ускоряем рассвет, мы ускоряем свет, чтобы он подействовал на нас. Получается, мы молимся свету, создай в нас желание к Тебе. Тогда приходит свет, который строит кли, духовный сосуд. Мы из этого нового кли, из новой потребности хисарона, которая есть у нас, из потребности к отдаче, к воздействию света, начинаем просить и задавать вопросы. уже из света, который сделал наше кли. Так мы продвигаемся. Поэтому делать нашу работу, наше постижение, всю тему нашу, нашу духовную профессию, наш духовный предмет этот самым важным, это первый этап, это первое условие. Без него мы не продвинемся путем ахишена, с ускорением не продвинемся. А если это мне дорого, если все это для меня предстает как наиболее важное во всем, что может происходить со мной в моей жизни, если это дорого, то я продвинусь с максимальной скоростью, я буду ускорять время, торопить время. Если нет, вот те люди, кто не участвует, не пробуждают других и в ответ не пробуждают себя через них к духовному развитию в них, чтобы это для них было дорого. Они остаются на обочине или вовсе сходят с пути. То есть главное для нас сделать духовное, дорогой для нас вещью. Творец нам помогает тем, что сокрушает весь мир, дает всему миру глобальный кризис. А мы должны постараться во всех этих условиях, которые он облегчает для нас, все-таки продвигаться в создании желания к правильному нашему желанию.
Мы, в принципе, учим и чувствуем, что после каждого действия, после каждой просьбы, которую мы ощущаем, за всем этим стоит Творец, высшая сила. Мы также учим, что первое, что мы должны сделать, это благодарить Его за все то, что происходит с нами, и за все то, что произойдет. Так, в общем-то, вопрос, как можно не забывать об этом? То, что можно сделать, чтобы не забывать, чтобы благодарить?
Человек не в ответе за это. Он как механизм. Он планирует заранее влияние на себя, будильник, разные другие такие вспомогательные устройства, влияние окружения. Тогда он пробудется, встанет. Нет, нет. Он не может быть уверен, что пробудется в нужном состоянии, или что вообще пробудется. Заранее надо побеспокоиться. Поэтому прежде чем ложимся спать, надо почитать что-то, хотя бы подумать о чем-то, имеющем отношение к духовному пути. Потом, это может быть несколько минут, когда ты уже в кровати, но после всего того, что у тебя до этого было, ты должен сосредоточиться, вернуться мыслью. То же самое утром. Важно проверить, какая у тебя первая мысль, когда ты пробудился. Немедленно, сразу. Что у тебя в голове, что пробудилось первым. Потом в течение дня мы должны прийти к состоянию, что всегда в голове есть такое место, здесь сзади как бы, где ты все время думаешь о духовном. А что с этим? Где я? Что со мной? Как я продвигаюсь? В каком виде? Что такое самоотмена, приближение? Что такое взаимосвязь? Есть состояние, где ты больше думаешь о восприятии реальности, о разных механизмах. А есть иногда и чувства. Но должно быть здесь постоянно, где ты этим озабочен. Кроме того, внешне ты полностью в мире. Но это такого рода тренинг. Ты должен быть в том, чтобы таким образом себя организовать. Вот так и живем.
В развитии, может быть, величия цели хотелось бы коснуться определения термина «трепет». Это очень важное состояние, через которое мы проходим, и почему-то у многих оно ассоциируется просто со страхом перед величием Творца, не соответствовать величию этому.
אם אפשר להסביר מה זה מושג היראה, כי אני רואה שאצל חלק מהחברים זה מתפרש גם כיראה מלא להיות דומה לגדלות של הבורא.
Мне кажется, очень важный компонент, может быть, не менее важный, может, и более, что это ощущение величия Творца радостное. Ощущение величия, во-первых, во-вторых, обязательно радостное.
הוא אומר, אולי לצד היראה יש מרכיב לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב, זה מרכיב השמחה. זאת אומרת, לא רק גם הגדלות וגם השמחה. מי זה?
זה נכון.
Это правильно, он прав. Но люди находятся на разных этапах развития, и поэтому они проходят разные состояния, ну, такие односторонние, скажем, впадают в страх, иногда только бывают в радости, иногда в разные проблемы, беспокойства, иногда в отчаяние, иногда просто чисто в умозрительное состояние, когда учат, как, ну, я не знаю, как человек в университете. Да, по-разному. Мы должны быть очень терпимыми и терпеливыми по отношению к каждому. И понимать, что так каждый продвигается. Воспитывая молодого человека так, как ему это удобно. Можно только ускорять развитие, но ты не должен на него давить. Ты обязан чувствовать вместе страхом и любовь. Ну, я не могу так на него воздействовать. Но если мы продвигаемся, то на пути продвижения присоединяются к страху любовь, и он захочет быть в обоих состояниях вместе и сможет быть вместе. Но пока что это зависит от корня его души. Мы должны только продвигаться. Поэтому я не буду анализировать товарищей, как они себя ощущают. И я не влезаю в их внутренний духовный мир. Я только стараюсь передать им величие цели, величие группы, величие нашей задачи. Пусть растут, но каждый как продвигается, и как он по пути, что на него сваливается, и что он чувствует, в это я не влезаю. Этого нельзя.
Входы и выходы. Группа как-то устроила нам 5 раз в день. Чтение перед сном, после сна, в обед. Насколько это красный свет светофора, желтый свет, чтобы человек знал, насколько все это важно, все эти входы и выходы.
Я не помню, это у Ропшица написано, у какого-то из раввинов. Кто-то там жалуется. Его вина в том, что утром, не знаю, нарушил, то есть, прошел несколько подъемов и падений. То есть, почувствовал себя, ему он отвечает, я вообще 400 прошел.
Равзуша.
Равзуша? Ты понимаешь, нет в этом какой-то меры. Духовный находится, как правило, выше всех вот этих частот входов, выходов, падений, подъемов, потому что это бесконечная частота. Чем больше мы продвигаемся, мы видим и в нашем мире частоты все выше и выше. Также и в компьютере, и в радиосвязи. И в духовном это еще больше. В лазере, скажем, по сравнению со всеми другими волнами. Поэтому, что я могу тебе сказать? Человек также... Ну, вот что интересно... Я тебе скажу. Когда человек входит на бесконечную чистоту? Когда он начинает принимать подъемы и падения как одно. тогда для него они становятся как, ну, выпрямители тока. Все наверху, все внизу, все становится одним. У нас плюс как бы попадает под что-то хорошее, минус как что-то плохое. А на самом деле и плюс не ведет к чему-то хорошему, потому что если мы так думаем. Но тогда, когда мы принимаем тьму как свет, падение как подъем, когда все исходит из одного источника для того, чтобы нас продвигать, то нет подъемов и падений. То есть есть, но принимаю их с той же радостью. А в падениях еще больше, потому что я вижу, что с помощью них я таки продвигаюсь. Подъемы могут быть по разным. Ну, я, может быть, подкуплен или еще. Ну, по-разному бывает, но падение — это гарантированно, что это хорошо. Фараон приближает к Творцу.
А где для меня красная лампочка и где желтый свет мигает? Где я для себя точно говорю? Вот здесь я в плохом состоянии, а здесь я в состоянии окей.
Если я рад, если я сразу рад падению, которое я получаю, какому-то отягощению, путанице, я могу быть в отягощении, путанице и не видеть, что я в этом. Но в момент, когда я вижу, что я отключился от духовного, то есть меня выбросили, когда, ну, когда, понятно, может быть, час назад, может быть, полминуты назад или секунда. Но когда я определяю, что меня выкинуло из духовного, я этому рад. Ага, я увидел. Потому что все это было за счет того, что происходило сверху. А если я увидел, что это так, ага, у меня есть радость. Потому что, конечно же, я приобрел новую глубину. И теперь я буду его освещать. Так нет у меня подъемов и падений. Все это путь прекрасный. Ну вот, действительно так. Мы в конечном счете изменяем только наш взгляд на мир. И вот через новый взгляд раскрываем систему, которая управляет, то есть вот это управление и присмотр, и сила, которая управляет в той мере, насколько мы согласны с тем, что происходит. И вдруг раскрываем совершенство.
Раф, мы мировой клей, многие из нас сюда попали первый раз на урок.
Ну, клей, ломи, хелик, раби митану, гиулакан, пауэ, шона, лешиу, бокер, кан.
Мы уедем завтра, послезавтра домой, и, может быть, сюда еще не попадем. Долго еще будет, пройдет время, перед тем, как мы обратно сюда попадем.
Махар-махаротай у нас зор обейта, вехолет ши я хлоф арбе зман, адше шув нах зор лепо.
Как нам максимально использовать вот этот урок, подобно там, тому каббалисту, который две недели или там шел в Иерусалим, чтобы помолиться час у стены плача и еще две недели идти обратно?
איך להשתמש בשיעור הזה כמו ברבי יומה שהיה הולך במשך שבועות אומר שבועות זה יותר עד לבית המקדש כדי ללמוד שם יום אחד ולחזור
נו קודם כל אני מקווה ש
נו в первую очередь я надеюсь что вы будете приезжать гораздо более так регулярно и будет возможность это делать в разных видах ну посмотрим. У нас будет место, скажем, учебный зал в три раза больше, чем здесь, это как минимум, в нашем новом, нашем здании. И тогда не понадобится там подниматься наверх, спускаться вниз, а просто вот будет место для всех. И для женщин, и для мужчин. Мы организуем конгрессы в разных местах. У меня есть список конгрессов до конца года. Германия, Турция. Ну, Германия имеется в виду Европа, Турция, Соединенные Штаты, Санкт-Петербург. я не помню, что там, Мексика. То есть множество мест. Так постараться приезжать туда, там, где ближе и где дешевле, где есть возможности. Я не думаю, что человек, который находится далеко по расстоянию, он проигрывает по сравнению с тем, кто находится здесь. Это действительно так. Ну, скажем, ну, есть много учеников, которые являются примером, что расстояние на них не действует. Есть очень много таких. Ну, не знаю, я чувствую, что когда они приезжают, что они и не уезжали, и не приезжали. Но это зависит от внутренней связи. И наоборот, тогда расстояние действует на то, чтобы усилить связь. Он действует так, что человек как раз больше старается уловить эти вещи, зацепиться за них, не пренебрегают, как вот те, которые тут сидят, и так далее. Есть очень много людей, которые за границей учились здорово, а когда приехали сюда, оставили. Вот так. И мы их не видим здесь вообще. Что с ними происходит, я даже не знаю. Но я их видел здесь, что приехали, уселись, сказали, все, мы приехали на всю жизнь, вот, и вдруг исчезли полностью. А с другой стороны, есть такие среди вас, которые действительно такие классные ученики, близкие мне, и не меньше, а даже больше, чем те, кто находится здесь. И я вижу, насколько они вкладывают. Так вот, я не думаю, что расстояние – это проблема. Я здесь, я все время провожу уроки, семинары. Тот, кто хочет участвовать в этом, участвует. Желательно с несколькими товарищами вместе, если нет, в одиночку. Но, не знаю, будьте, прилепитесь тем, что ты сидишь там, далеко, и, может быть, не знаю, связь не очень хороша, ты не очень-то внутри, но твое желание помогает тебе. Оно помогает. Рабаш 2 года держал меня далеко. Ну, это называется далеко, все-таки. Не разрешал мне переехать к нему поблизости 2 года. Пока не сказал, ну, хорошо, можешь переезжать. 2 года. С какой стати? Так вот. Не потому, что не видел, что я останусь. Это он видел заранее. Хотя нельзя этого говорить человеку и вообще относиться к нему. Это вообще не наши дела. Каждому надо дать возможность, если он пришел. Хотя мы и видим, что может быть. То есть нельзя такие расчеты проводить. Но почему он меня так держал на дистанции? Для того, чтобы я взрастил желание. Чтобы желание выросло все больше и больше.
Что означает благодарение в духовном?
Я не знаю, как это выразить. Ну, то, что человек, когда он так сильно благодарен другому за то, что он ему сделал все в жизни. Настолько важную вещь я получил от тебя, через тебя, а без тебя не смог бы этого получить, что у меня нет слов. У меня нет возможности как-то в ответ сделать что-то для тебя. Только вижу, что ты сделал это от всего сердца. Ты знал, что ты делаешь для меня настолько важную вещь. И тебе это было непросто сделать. Может быть,
ты даже ненавидел меня и сделал это из любви, а я тебя тоже ненавидел прежде и не ожидал от тебя, что ты это сделаешь для меня, и вдруг я обнаруживаю, что это ты сделал для меня. Ну, допустим, ты спас мою жизнь, практически заплатив своей. Хотя прежде мы ненавидели друг друга. Это просто даже невероятно, что это могло произойти со мной. Я даже вообще не мог подумать. И это произошло. И я стою остолбеневшим. И что тогда у меня есть в сердце? Ну, ты расскажи. Спроси Сеньку. Он знает, может. Две противоположности раскрываются, два противоречия. С одной стороны, ненависть сзади, с другой стороны, любовь в настоящем. И из соединения этих противоположностей возникает чувство, которое называется благодарность.
Так, сейчас нам очень важно до чтения Зоар подумать, что мы хотим. А хотим мы только одного. Мы знаем, что было разбиение Келим. И если мы будем стараться соединить воедино наше желание к Творцу, соединить желание к Творцу, не все остальные желания, а остальные желания могут быть разнонаправлены во все стороны. Объединить все наши искры, все, чем мы устремляемся вместе ввысь. И тогда мы желаем, чтобы пришел свет от Зоар и повлиял бы, подействовал на нас. Давайте подумаем об этом. А когда читаем, не важно, что именно. Главное, во время чтения быть в одном желании. Объединение для раскрытия Творца. Сила взаимной отдачи. Пожалуйста.
68 пункт. «И вы не страшитесь народа той земли, ибо они хлеб для нас, они обвинители, сами заказывают пищу каждый день занимающимся Торой. Как сказано, и воронам я повелел кормить тебя там. И сказано, а вороны приносили ему хлеб и мясо. Несмотря на то, что вороны являются нечистыми птицами, от Ситрахра они кормили его. Отступила их сень от них, и Творец с нами. Их сень — это сила сурового суда в них, которая отступила и исчезла. Отступила, потому что Творец с нами. Не страшитесь их. Вся их сила исчезла из-за Торы. Счастливо учись тех, кто занимается Торой лишма, потому что на самом деле они соединяются с Творцом и называются братьями и ближними, как сказано, «Ради братьев моих и ближних моих скажу мир тебе».
Когда объединяемся, когда становимся одним, то, что называется братья. Почему братья? Потому что у них один источник, откуда они произошли, и туда они хотят, вернувшись, объединиться. Поэтому и тогда получат наполнение. Да. И тогда ради братьев своих скажу тебе, мир тебе. Мир.
И дошли они до долины Эшколи, срезали там ветвь с одной гроздью винограда, срезали эту гроздь и собрались поднять ее на себя, но не смогли. Попытались ее перенести с места ее и не смогли. Подошли Иешуа и Калев, взяли и подняли ее, и она распрямилась в их руках. Как сказано, и несли ее на шесте вдвоем. Вдвоем те двое единственные, которые не грешили, то есть Иешуа и Калев. Ветвь зачем им понадобилась? Однако гроздь висела на ней, и пока она соединена с местом своим, называется ветвью. А когда срезали ее, называется шестом. Как сказано, и несли ее на шесте то есть на том самом, который срезали с дерева. 70-й пункт. И отсюда, после того, как они смогли взять гроздь, а другие нет, узнали Иешуа и Калев, что они достойны войти в землю, и что будет у них удел в ней, и они унаследуют ее. Еще в пути разведчики держали совет между собой насчет Иешуа и Калева, так как они завидовали им за то, что те смогли взять эту гроздь, и они решили убить их. Встал Калев, возвысившись над плодом, сказал: «Плод, плод, если мы из-за тебя будем убиты, то какова наша доля в тебе?» Сразу же гроздь сделалась легче, чтобы все могли нести ее, и они передали им гроздь.
Когда мы слушаем Зоар, то для нас важно направить свое внимание больше на состояние между нами, чем прислушиваться к самим словам. Мы должны производить это внутреннее выяснение. Для меня важнее хранить объединение, единство, держаться мысли о том, что мы все вместе. И в общем, потом за всем этим понять, о чем еще говорится. Потому что все, что написано, написано в общем только и исключительно о связи между нами. Только об этом. Разными словами, но только о связи между нами. Ничего другого. Пожалуйста.
71-й пункт. Но они же не давали ее другим, как сказано, и понесли ее на шесте. И сказано вдвоем, что означает «двое, которые отличились, и среди всех них не было двоих, подобных им». И отсюда научился Иешуа, и затем послал только двоих разведчиков, как сказано, и послал Иешуа, сын Нуна и Шитима, двух человек-разведчиков, когда пришли Иешуа и Калев в Израиль, дали эту гроздь разведчикам, но сами остались в стране, и вначале ничего не сказали Израилю, потому что только разведчики сказали, и вот плоды ее, так как сами они держались в стороне. 72. Когда разведчики подходили к этим великанам, то простирали посох Моше перед собой, и так спасались благодаря этому посоху, и не потому, что великаны оставили их, те как раз хотели схватить их, но тогда они простирали перед собой посох и спасались от них. 73-й пункт. Они назывались тремя именами: Нефилим, исполины, Анаким, великаны, Рефаим, призраки. И все они жили долгие дни. Нефилим, исполинами они назывались вначале, когда их низвергли и пилю с небес, а после того, как они соединились с дочерьми человеческими и произвели потомство от них, называются их сыновья Анаким, великанами. А затем, когда они стали странствовать по этому миру и лишились сил высшего мира, называются Рафаим, призраками.